Алексей Птица. Керенский. Конец партии. Глава первая. Восстание. Вершина всех зол – это победа в гражданской войне. М. Цицерон. События в Финляндии, неочевидные в начале, постепенно стали приобретать все более интересный оборот. Отто Куусинен, получив от Юскевича огромную сумму денег, рьяно взялся за подготовку восстания. Прибывшее в вагоне оружие с помощью Юскевича было изъято и роздано подготавливаемым отрядом Красной гвардии. 2000 винтовок, да еще несколько тысяч, купленных через посредников Швеции, дополнили арсенал отрядов красных финнов. Еще почти 1003 линеек была добыта с боем в результате ограбления армейских и флотских складов. Куусинену осталось определиться с датой выступления, что желательно было сделать поскорее, потому что с каждым днем в Финляндии повышались цены на все, и стало трудно закупать оружие и боеприпасы. Продовольствие для отрядов, которые организовывались и уходили в летние лесные лагеря, также поднялось в цене. В конце концов, дату выступления перенесли на 25 мая. К этому дню все было подготовлено. Неожиданно Куусинен узнал, что в столице Финляндии объявился генерал Маннергейм и активно стал заниматься перекупом депутатов Сейма. И даже ему стали предлагать 10 тысяч марок за переход на другую сторону. Но Отто, конечно же, не согласился. Впрочем, его коллеги не были столь принципиальными и щепетильными. Да и суммы, выделенные на дружбу, значительно различались для каждого депутата Сейма. Что-то затевалось. Отто чувствовал это всем телом. Маннергейм метил в премьер-министры и, очевидно, желал независимости Финляндии, но с собой во главе. Это категорически не устраивало Куусинена, который тоже желал независимости для Финляндии, но сам хотел все это возглавить. Нет, с Маннергеймом Отто был во многом согласен, но категорически не хотел власти шведской аристократии, ведь он был приверженцем Германии, а не Швеции с Англией. Догадавшись о планах Маннергейма, Куусинен испугался. Нужно было спешить, ведь Маннергейм тоже собирал и вооружал свои отряды. Опередить! Вот было главной мыслью Куусинена. Адмирал Григорович принял флот в состоянии всеобщего раздрая. Особенно в этом усердствовал Кронштадт. Поездка туда не принесла никаких результатов, кроме неприятного осадка. Анархически настроенные матросы, во главе с изрядно поредевшим советом, по-прежнему стояли на рельсах коммуны, опираясь на оставшийся актив, состоящий из большевиков, эсеров и анархистов. И возглавлял все это сообщество студент Анатолий Ломанов. Каким образом этот студентик совместно со старшим братом, являющимся младшим морским офицером, взял власть, было непонятно. И тем не менее, это было так. Григорович прибыл в Кронштадт из Ораниенбаума на миноносце «Прыткий» в надежде обуздать созданную коммуну. Но озлобленные матросы через час уже собрались вокруг здания морского собрания, где была организована встреча. Часть из них проникла на заседание Кронштадтского совета с недвусмысленной целью арестовать адмирала. Ну, или разорвать там же. Но Григорович был много наслышан о новых нравах членов коммуны и подготовился, взяв с собой хорошо вооруженную охрану. Состоявшиеся переговоры ни к чему конкретному не привели. Они представляли собой одну болтовню и жонглирование лозунгами, но арестовать Григоровича местная коммуна не решилась. Самых буйных и агрессивных отрезвили карабины и пулеметы. Да и тот факт, что Григорович был назначен Керенским, изрядно остужал горячие головы. Многие еще помнили штурм Таврического дворца. Но, тем не менее, Григорович был вынужден уехать из Кронштадта ни с чем. Его короткий разговор с Ломановым был непритязателен и однобок. «Товарищ студент», — обратился к нему Григорович, — «кого вы представляете? Я глава Кронштадтского совета солдатских и рабочих депутатов, и поэтому прошу вас обращаться ко мне соответственно. Я представляю здесь интересы рабочих, солдат и матросов». «Понятно. Цель моего приезда – признание Кронштадтским советом депутатов главенства Временного правительства, вследствие чего Кронштадтский гарнизон должен подчиниться мне, как командующему Балтийским флотом, и товарищу Керенскому, как морскому министру. Но Ломанов словно бы не слышал сказанного. Мы отказываемся признавать его власть и полномочия. Керенский незаконно арестовал настоящего командующего, выбранного матросскими депутатами адмирала Максимова. А вы – самозванец и ставленник диктатора. Ну, я бы не стал разбрасываться такими словами, юноша. За мной стоят рабочие и матросы Кронштадта, – повел рукой Ломанов. Они не допустят произвола. Берегитесь, господин адмирал. Спасибо за предупреждение. Возможно, это и так, но вы обрекаете своих людей на различные несчастья, противопоставляя их законной власти и революции. «Революция – это мы», – с пафосом произнес на это Ломанов. «И мы не стремимся к диктатуре, как господин Керенский, объявивший себя вождем революции». «Товарищ Керенский», – заметил адмирал, – «военный и морской министр, и по совместительству еще и министр МВД. Вы не боитесь столкнуться с его волей и силой? Ха! Вы меня хотите запугать? Вы угрожаете мне?» «Самодержавие пало!» «Да здравствует новое самодержавие! Опять реакция и политический произвол! Мы этого не допустим! У нас коммуна, и мы будем делать то, что захотим! Анархия, мать порядка! Так, товарищи?» Матросы, находящиеся здесь же, яростно сверкнули глазами и вскричали. «Да, да! Вон! Вон!» Полностью заглушив слова адмирала, который продолжал пытаться урезонить толпу. Но все было тщетно. Поняв, что переговоры бесполезны, адмирал с охраной удалился на эсминец. Напасть на него открыто анархисты не посмели. Вернувшись в Петроград, Григорович доложил о состоявшейся встрече Керенскому. Выслушав Григоровича, тот пообещал, что разберется сам. И адмирал с тяжелым грузом в сердце отправился в Гельсингфорс, оставив на морского министра все как есть. Оставшись в одиночестве, Керенский долго обдумывал полученные известия и вызвал к себе генерала Климовича. «Евгений Константинович, а не пора ли нам прекратить эту вольницу, которая царит вокруг нас?» «Александр Федорович, а что вы конкретно имеете в виду?» «Кронштадт». «Да, но вы же понимаете, что, несмотря на некое его ослабление, там по-прежнему сильны анархистские настроения, и они не желают никому подчиняться, кроме своего совета». «Понимаю». Но матросы принесли уже немало вреда. Надо что-то с этим делать. Иметь у себя под боком несколько десятков тысяч агрессивно настроенных матросов весьма нехорошо-с и опасно. Мы еще не так сильны, как это может показаться со стороны. Тогда нужно арестовать все руководство Совета Кронштадта, а матросов отправить по всем базам флота. Действительно, Евгений Константинович, а почему мне это самому не пришло в голову? Ну, тогда давайте оценим все риски этого решения. Кроме матросов, у нас еще есть тыловые части в Петрограде. Они не желают идти на фронт и при малейшем поползновении в эту сторону поднимут вооруженный бунт. Если уже на фронтах появились большие проблемы с дисциплиной, то здесь тем более. С помощью кого мы подавим матросов Кронштадта? Ответ напрашивается сам собой. Только с их помощью. Но зачем тогда нужны казаки Шкуро? Да и мои люди, и люди генерала Брюна, а также военная милиция Рыкова готовы к этому. Все вместе мы одолеем Кронштадт. Понимаете, Керенский подошел ближе к Климовичу и сразу же отошел от него, пребывая в глубокой задумчивости. Понимаете, Евгений Константинович, я бы не хотел сейчас использовать все свои резервы в таких целях. Это контрпродуктивно. Для осуществления данного мероприятия мне нужны целиком посторонние силы, например, солдаты Петроградского гарнизона. И всем будет лучше, если это будут самые буйные, самые революционно настроенные из них. Вот именно таких и надо направить в Кронштадт. Главное – заинтересовать их в этом. Но они не пойдут воевать с матросами. Конечно, не пойдут. Более того, будет очень трудно заставить их пойти на это. Поэтому я и пригласил вас сюда, чтобы обдумать этот вопрос. Мне и вам, под моим руководством, надо незамедлительно придумать, каким образом мы сумеем их направить. Подумайте, может, у вас появятся какие-нибудь мысли на этот счет. Я думаю, господин министр, здесь нужно организовать многоходовочку. «Так-так, я вас внимательно слушаю», — Керенский заинтересовался. «Сначала нужно понять, где у них самое больное место». «Больное место у Кронштадта — это снабжение продовольствием», — усмехнулся Керенский. «Угу. Тогда я предлагаю пустить слух среди солдат Петроградского гарнизона, что их объедают моряки. И действительно, в подтверждение этого урезать пайки солдат фортов Кронштадта и, собственно, солдат Петроградского гарнизона. А у матросов оставить таким же, как и прежде. Военные интенданты должны будут вывести под разными предлогами часть продуктов питания с фортов и самого Кронштадта, если это будет возможно. Все это для того, чтобы развязка наступила как можно быстрее». «Это возможно», — подтвердил Керенский. «Ничего не мешает вывозить продовольствие мелкими партиями для перераспределения по частям, а пустые склады больше ничем не заполнять. Или завозить туда мешки и ящики с песком и мусором. И после всех этих действий нужно так настроить солдат, чтобы они провели целую манифестацию, требуя обрезать поставки продовольствия матросам Кронштадта, потому что как те их вроде объедают. Правительство согласится с этими требованиями. Об этом узнают матросы и соберут в ответ свою демонстрацию. Там они будут выдвигать уже свои требования к правительству. Ответом на это будет очередной, более многочисленный солдатский митинг и демонстрация, в ходе которой возникнут столкновения с матросами, последуют выстрелы, ну и дальше по понятному сценарию. Понимаете? Понимаю, Александр Федорович, но возникнут бои, в ходе которых могут пострадать мирные граждане. И кроме того, толпа может бросить громить все подряд, превратившись в вооруженное восстание, направленное против нас. Да, скорее всего, возникнут, но нам надо будет проявить революционную твердость, то есть провести массовые аресты матросов и солдат, не дав распространиться заразе. Но победить должны солдаты, а победивших солдат нужно отправить в Кронштадт, творить справедливость и дальше. Ну а после того, как они там восстановят справедливость, если смогут, то отправить все части на фронт. Потому как матросы из Ораниенбаума, Свеоборга и Гельсингфорса захотят отомстить им. Таким образом, мы решим сразу несколько задач, если все будет отлично организовано, в результате чего Кронштадт станет подконтрольным временному правительству. «Вы готовы взять на себя всю ответственность за эти действия?» – усомнился Климович. «А у меня есть другой выход?» «Ну, мы можем просто подавить весь мятеж собственными силами и не стравливать матросов и солдат между собой». «Конечно, можем», — не стал спорить Керенский. «Мы все можем. Потратим свои ресурсы, восстановим против себя людей, потеряем союзников, приобретем новых врагов и, в конце концов, проиграем. А у меня нет возможности заново перезагрузиться». «Простите, что?» «Иметь возможность поменять свое решение на другое, более здравое». «Но могут погибнуть множество гражданских лиц». «Так объявите, что по улицам опасно ходить. Создайте из своих людей и людей Брюна пешие и мотопатрули. Эвакуируйте всех гражданских, попавших в заваруху. Да и вообще, желательно по возможности убирать из Петрограда всю местную публику, чтобы не мешалось. Пусть едут на дачи, на воды, к родственникам в Сибирь или хотя бы в Москву, где накал страстей гораздо меньше». «Я вас понял. Это хорошо. Если мы потеряем власть, то вместо меня и вас придут гораздо менее щепетильные и уничтожат все то, о чем мы даже не думаем. Мы пытаемся соизмерить свои потери, а другим на это будет глубоко все равно. Уж поверьте моему чутью, господин генерал. Провоцируя дикие чувства вседозволенности, они зальют кровью всю Россию. Миллионы сбегут, миллионы погибнут от войны, голода, болезней». «Да. Не будем больше об этом. Не обращайте внимания, генерал. Бывает, что на меня нахлынет что-то. Так вот, я беру на себя всю ответственность и отвечу и перед собой, и перед народом. Правда, не думаю, что меня будут о чем-то спрашивать. Убьют и с концами. В подтверждение моих слов вы, генерал, можете вспомнить революционные события, происходившие во Франции.